Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фестиваль нетрадиционных биографий. Новые книги о Христе. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Судьба Носа Метрополитен. Венцы в Америке. Шопеняна Гаврилова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История моста «Золотые ворота». Сегодня, в первый понедельник сентября, Америка догуливает последний день каникул. Детям завтра в школу, да и всем остальным пора приниматься за серьезные осенние дела, с которыми кажутся несовместимыми жаркие летние дни. Но сегодня мы задержимся на календарной границе двух сезонов, чтобы подвести итоги прошедшему лету. И начнем мы с кино. Отнюдь не потому, что Голливуд отличился каким-то летним блокбастером. Напротив, в этом году список премьер был весьма скудным, и никаких особых боевиков на экранах не появилось. Тем ярче на фоне этого ленивого затишья оказались фестивали и ретроспективы, которыми знаменит Нью-Йорк. Пожалуй, самым интересным среди подобных событий стал огромный, около 20 картин, фестиваль необычных биографических фильмов, которыми все лето угощал любителей архивный кинотеатр «Антология». Об этих картинах и природе биографического жанра в кино мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Андрей, критик «Нью-Йорк Таймс» Деннис Лим, который написал обозрение фестиваля, внятно объяснил, почему режиссерам никогда не следует браться за биографические фильмы. «Беда в том, — говорит он, — что это тот самый несчастный случай, когда каждому зрителю заранее известен конец. Как же преодолеть эту трудность?»
Трудность — это мнимая. Мы получаем удовольствие от фильма не потому, что мы знаем или не знаем, чем заканчивается история, а потому что фильм хорошо сделан. И те картины, которые были показаны в рамках фестиваля необычных биографических фильмов, все эти картины были сделаны в свое время с разными совершенно подходами, но сделаны очень хорошо. Это яркие, творчески сделанные картины. Авторам удалось уйти от традиционного биографического повествования.
Биографическое повествование – самая естественная и самая банальная форма для кино, потому что человеческая биография от рождения до смерти, она создает естественный драматургический материал. Но в то же время он настолько банален, что все голливудские фильмы ставятся по одному типу. Сначала подъем, потом провал, потом опять подъем. И вот американские горки Голливуда, они делают биографический жанр скучным и предсказуемым.
То, что мы видим на экране во время этого фестиваля, сделано по совершенно другим рецептам. И каждый раз, каждый автор, а здесь несколько совершенно разных режиссеров, которые работали в разных манерах, покойный Дерек Джарман, Пол Шредер, американский режиссер, и наш великий Сергей Параджанов, все они работают в принципиально разных ключах, в разных направлениях. И картины, о которых идет речь, сделаны по-разному, с разными подходами. Три примера. Первый – это фильм Дерека Джармана «Витгенштейн». И картина эта сделана в яркой, очень театральной, насыщенной манере, в том стиле, который по-английски называется «кемпи». В русском языке, по-моему, такого слова нет. Это такая, знаете, цветовая, повествовательная безвкусица, которая превращается в, как бы, в новый уровень хорошего вкуса. В картине все абсолютно персонажи одеты в невероятные цветные пиджаки, яркие галстуки, яркие жилетки. На женщинах невероятные красные платья, огромные шляпы с перьями. И только один главный герой, Людвиг Витгенштейн, одет в обычный пиджак и обычные брюки. Замечательное решение.
Самый необычный человек в самой нормальной одежде. Это как одетый в бане.
Да, это его сразу вырывает из пейзажа. Он становится один. Он одинокий, рефлексивный персонаж. И это замечательно сделано. Что мы еще знаем о нем? О том, что он гений, говорят другие гениальные люди. Бертран Рассел и Мейдер Кейси, известные английские гении, все время говорят о том, что Людвиг Витгенштейн гений. И мы считаем, что да, значит, наверное, это так. Мы понимаем, что он занимается логикой, проявляя логики, философии языка, но больше, собственно говоря, ничего. Вся его биография в картине рассыпана на ключевые узлы, на болезненные точки, на те самые мгновения, когда он принимает трудные, болезненные, страшные решения в своей жизни, а человек, он был, по всей видимости, глубоко несчастным, мучимый. И вот это вот соединение этих болезненных точек и делает картину, с моей точки зрения, очень яркой, очень насыщенной, насыщенной эмоционально и насыщенной цветами, красками. В конце фильма Мейнер Кейси спрашивает Людвига, что тебя больше мучает, логика или твои грехи? Конечно, логика, отвечает Людвиг Витгенштейн. Тогда ты – тяжелый случай моральной целостности.
Людвиг!
Людвиг, what do you mean you want to teach in a rural school? It would be like a precision instrument opening crates. You were decorated in the war. Bertrand Russell says you're the great philosophical hope. You can't go and teach in the provinces.
Показать философа в работе очень сложно, потому что смотреть, как человек мыслит, это все равно, что смотреть, как краска сохнет. Но показать писателя тоже непросто, потому что нет ничего более скучного, чем смотреть за работающим писателем. Я это знаю по себе.
Мисима в данном случае как раз очень благоприятный персонаж. Пол Шредер остановился на его единственном дне в жизни, в тот самый день, когда Мисима совершил самоубийство, поэтому наблюдать за ним в этот день достаточно интересно, скажем так. Картина состоит из одного такого нарационного двигателя, этот самый последний день Мисимы, когда он едет в штаб армии и требует слова, требует, чтобы ему дали возможность обратиться к гарнизону японских солдат, после чего он закончил свою жизнь самоубийством, и прицепленные к этому повествованию главы из его романов. Причем сделаны они в совершенно другом изобразительном ключе. Это условные театральные постановки, близкие, может быть, Брехту, но не брехтовские. Они очень условные, очень стилистически стерильные, я бы даже сказал. Пугающие, страшные, словом, это погружение в тот внутренний мир, каким образом Пол Шредер представлял себе жизнь воображения писателя Мисимы. Вот так эти романы писались, и мы видим их в процессе их создания. Они погружены в условность, как условно работает мозг писателя.
Я помню премьеру этого фильма в Нью-Йорке. Это было большое событие. Особое влияние этот фильм оказал на Лимонова, который открыл для себя Мисиму и всегда мечтал подражать ему в жизни. Он любил такие экстремальные ситуации. А мне фильм тогда показался странным. Когда я прочитал Мисиму уже после этой картины, я понял, что он действительно странный, потому что стилистика Мисимы совсем не похожа. Ведь Мисима похожа на Достоевского скорее. А здесь действительно что-то есть от Брехта. Но в то же время фильм передает необычайно интенсивный характер и жизни, и творчества этого писателя.
С моей точки зрения, картина и сегодня производит большое впечатление. Это принципиальная работа Пола Шредера. Многие считают, что это его лучший фильм. Я должен сказать, что Пол Шредер как сценарист сделал несколько очень известных картин в Америке. Он написал сценарий фильма «Таксист», и он написал сценарий фильма «Raging Bull». По обоим сценариям был поставлен известный очень картина «Скорсезе». И вы знаете, в этой картине есть еще одна очень интересная деталь. Сценарий был написан по-английски, но Пол Шредер работал со своим братом Леонардом, а Леонард женат на японке, на японской писательнице, и они вместе превратили свой сценарий в, собственно говоря, японскую версию фильма. Фильм идет по-японски и придает такую особую ауру аутентичности персонажу и герою. Вы знаете, картина и сегодня смотрится совершенно замечательно.
His writing shook the soul. His flamboyance captivated a generation. His vision challenged the conscience of his time.
«Цвет граната» – мой любимый фильм. Не только любимый фильм Параджа, но просто один из моих самых любимых фильмов. Я его часто пересматриваю. И назвать этот фильм биографической картиной, мне кажется, немножко странно. Это сложнее, чем биографический фильм.
Это как сказать, что батальный роман «Война и мир» или детективный роман «Преступление и наказание».
Приблизительно так. Ведь интересное обстоятельство, что о поэте Саят Нава, который жил в XVIII веке, мало что известно. Почти ничего до нас не дошло. И обстоятельства жизни ничего не известно. И все это для другого, меньшего автора, чем Параджанов, вероятно, было бы препятствием. Для Параджанова это было благословение. Делая картину Саят Нава, он решился на самый дерзкий, самый невероятный шаг. Он вообразил себя Саят Навой. Вся картина – это Параджанов в роли Саят Навы. В картине есть некоторая биографическая канва, да, начинается детство поэта, есть его взросление, есть какие-то хронологические этапы, но все это имеет второстепенное значение. Мы погружаемся в сон воображения Параджанова, как Параджанову приснилось, что он был Саят Навой. И это восхитительный, самый дерзкий, самый неожиданный подход к биографическому фильму и, с моей точки зрения, самый плодотворный.
Андрей, последний вопрос. Биографию какого исторического персонажа вы хотели бы увидеть поставленной в кино именно таким необычным образом?
Я думаю, Пушкина.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня я попросил Владимира Гандерсмана представить нашим слушателям материал, горячо заинтересовавший американских либеральных читателей. Недавно «Нью-Йоркер» вышел со статьей своего обозревателя, писателя Адама Гопника, посвященной Христу, Евангелиям и христианству в контексте современных научных исследований и художественных воплощений. На протяжении статьи речь идет об изучении исторического Иисуса. Не Иисуса Евангелия, а такого, которого знает история. В первую очередь, это книга одного из самых известных современных ученых-новозаветников Джона Доминика Кроссана «Исторический Иисус. Жизнь средиземноморского еврейского крестьянина». Вот с этой книгой, автор которой не доверяет Евангелиям, я, Володя, предлагаю начать наш разговор.
Кроссан считает, что Марк, евангелист, а за ним Матфея и Лука, оставили потомкам повествование, которое при всей своей привлекательности в основном вымышлено. Марк, по его мнению, как блестящий сценарист, создает настолько убедительную сюжетную линию, что мы начинаем верить в ее историчность. Но у Марка отсутствуют два чуда, которые двигают сюжет. Сначала на земле, а потом на небе. Непорочное зачатие и воскрешение. Этого у него просто нет. Иисус появляется в Евангелии уже взрослым человеком, получает крещение от Иоанна, нет ни малейшего намека на таинственность его рождения, зато есть некая жалоба в адрес семьи. Цитата: «Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». Ну, а затем, как мы знаем, все кончается на кресте. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Затем загадочное исчезновение тела из гробницы. Это придумано, по мнению ученых мужей, для того, чтобы римские центурионы признали Иисуса Христа Сыном Божьим после его смерти.
Ученые всегда пытались размежевать историю и миф. Теперь они хотят понять, как вырастает миф из истории.
Один из современных библеистов говорит примерно так: «Я ищу не какой-то момент в галилейском прошлом, даже застывший и зафиксированный в достоверности и несомненности. Я ищу понимание преданий об Иисусе. Мне важно понять, — говорит он, — что нужно было делать и говорить, чтобы столь быстро возникло такое многообразие интерпретаций. Видите ли, этого ученого более всего интересует не суть голоса Иисуса, а характер преданий о нем».
Неразрешимая запутанность факта порождает неизбежную неясность веры. Чем больше мы знаем, тем, получается, мы знаем меньше. Был Иисус плотником или только сыном плотника? Даже это неизвестно.
Совершенно верно. Даже в таких мелочах неясность. Но вот рассматривается это греческое слово, означающее «плотник», и выясняется, что оно могло значить что-то вроде каменщика или просто рабочего. Если плотник, тогда он был мастеровой. Если каменщик, значит, он провел ранние годы простым рабочим, таскающим камни из Назарета в греко-римский город по соседству, помогая строить его стены. И тогда он, возможно, посещал театр и агору. И что значит термин «сын человеческий», который Марк использует снова и снова? «Сын человеческий есть господин и субботы», так Иисус говорит у Марка. И как это соотносится с тем, что, например, Петр называет его «сыном Божьим»? «Ты Христос, сын Бога живого», так в Евангелии от Матфея.
Как бы там ни было, но аппетит к историческому исследованию Нового Завета не проходит. Выходит книга за книгой. В этом году 10 таких книг вышло всего за один месяц.
Это истинная правда. И кто их только не пишет. Знаменитый британский историк Пол Джонсон с книгой «Иисус. Биография, написанная верующим». А Пауль Верховен, голландский режиссер, автор фильма «Основной инстинкт», выпустил скептическую книгу «Иисус из Назарета». Верховен писал ее под воздействием семинара Иисуса, который он сам посещал. Семинар Иисуса известен своими провокационными заявлениями, однако его члены действительно являются учеными, поэтому с ними считаются. В этой книге Верховен, между прочим, излагает свою трактовку рождения Христа. В книге говорится, что Иисус, возможно, был сыном римского легионера, который изнасиловал Марию во время иудейского восстания. Кроме того, в издании указано, что Иуда Искариот не несет ответственности за предательство Христа.
Тоже модная идея, особенно после появления апокрифического Евангелия от Иуды.
Однако один из главных ученых семинара Иисуса, Джон Доминик Кроссан, с которого мы начали эту беседу, пояснил, что хотя Верховен был членом семинара и стоял на хорошем счету, доказательств тому, что Иисус был незаконорожденным, нет. Кроссан отмечает, что впервые это утверждение появилось во время полемики по поводу истинности Евангелия от Матфея во II веке. Между тем, Верховен надеется, что издание его книги послужит трамплином для постановки фильма о жизни Иисуса Христа, снять который режиссер мечтал на протяжении десятилетий. Отметим, ранее за биографию Иисуса брались Мел Гибсон «Страсти Христовы» и Мартин Скорсезе «Последнее искушение Христа».
Володя, давайте поговорим подробнее про этот семинар Иисуса, ведь это крайне любопытное явление.
Его основал в 1985 году Роберт Фанк. Тогда он был профессором университета Монтаны. Он собрал в ряды этого семинара североамериканских ученых для постепенного обсуждения высказываний Иисуса и голосования об их достоверности.
Это крайне своеобразная практика. Вопросы решаются голосованием. Знаете, когда-то Эйнштейн сказал, когда его теорию осуждали массы нацистов, он сказал, что хватило бы одного профессора.
Ну, и все же семинар придерживается этой процедуры. Во-первых, во внимание принимаются все материалы, касающиеся Иисуса. Далеко не только синоптические Евангелия, но и апокрифы. Такие, как Евангелие от Фомы, ряд других текстов, в том числе фрагментарных. Во-вторых, голосование с помощью цветных шариков относится эти материалы к одной из четырех категорий. Красный цвет – аутентично. Розовый цвет – вероятно аутентично. Серый цвет – вероятно неаутентично. И, наконец, черный цвет – определенно неаутентично. В-третьих, семинар публикует свои результаты настолько широко, насколько возможно, исходя из того, что они могут заинтересовать не только специалистов.
Мне кажется, что тон таких изысканий неизбежно будет реалистическим и пессимистическим. То есть в Христа тут трудно поверить.
Вы знаете, я согласен. Хотя этим занимаются не просто ученые, но верующие люди. Они веруют, но хотят знать историческую правду. Однако историческая правда ничего им не расскажет о непорочном зачатии и воскрешении Иисуса Христа. Американский ученый Барт Эрман более десятилетия пытается объяснить читателям ученую правду об Иисусе, и его книги имеют постоянный успех. Вот что Эрман говорит о возможных подходах к Библии. «Я просто верующий. Зачем мне знать о разных переводах Библии, когда есть церковные издания с благословением?» Это первый подход. «Я верю каждому слову Библии. Как в ней написано, так и было». Это второй подход. Библия написана на греческом и древнееврейском, и ни один перевод не может сохранить точность, богатство и своеобразие содержания оригинала. Это третий подход. Но сам Эрман говорит так. «Все Евангелия были написаны много позже смерти Иисуса. Все они были написаны по-гречески, которого не знали ни Иисус, ни апостолы. И они были написаны как завещание веры, а не как хроника и биография Иисуса».
Другими словами, по Эрману, Евангелия не могут быть достоверными историческими источниками.
Ну, вот пример. Прекрасная сцена рождения Иисуса, описанная у Луки. Оно произошло, когда была объявлена перепись населения в Римской империи. И, цитирую, «пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна». Конец цитаты. Это явный вымысел, чтобы поместить Иисуса в город царя Давида, ибо не было в то время переписи. Да и любой нормальный римский чиновник не требовал бы возвращения себе семьи в город, чьи предки там жили сотни лет назад.
Споры ведутся и о могиле Иисуса, которая якобы была найдена недавно.
Да, об этом объявил Джеймс Камерон, который устроил в Нью-Йоркской публичной библиотеке презентацию нового фильма канала Discovery под названием «Потерянная гробница Иисуса». Но дело в том, что к моменту официального вскрытия склеп уже носил следы давнего взлома, а камень, обычно закрывающий вход, отсутствовал вовсе. И вообще, в ходе дальнейших исследований была показана несостоятельность утверждений, сделанных в фильме.
Ортодоксы считают, что надо подавлять пререкания и споры, ибо это проявление слабости. Современные теологи принимают споры и пререкания как проявление жизни.
Все верно, но мне бы хотелось закончить наш разговор словами протоиерея Александра Шмемана, тем более, что он долго сотрудничал с радиостанцией «Свобода». В одном своем сочинении он сказал: «Если Христос не воскрес, то тогда Евангелие есть обман, самый страшный из всех обманов».
Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. Now I understand you're God. At least that's what you've said. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine, that's all you need to. Then I'll know it's all true. King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made around here. You are all we talk about. You are the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах Соломона Волкова. Судьба носа Метрополитен. Венцы в Америке. Шопиняна Гаврилова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История моста «Золотые ворота».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем вызван всплеск террористической активности в Дагестане? Об этом говорим с главным редактором дагестанской газеты «Черновик» Надирой Исаевой и обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель московского мэра Александр Рябинин, подозреваемый в получении взятки, выехал из России. Об этом сообщил в интервью российской газете глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В столице Дагестана, Махачкале, подорван автомобиль. По некоторым данным, ранения получили милиционер и прохожий. Трое тяжело раненых в результате теракта в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. В результате взрыва на полигоне «Дальний» четверо военнослужащих погибли и более 30 человек были ранены. В Волгоградской области три чиновника разного уровня заявили об отставке после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Как уже сообщалось, в результате пожаров погибли 8 человек. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы «Москва-Петербург» оказывалось давление. Заявление об этом направлено в Генпрокуратуру России. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибениным, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и возврате всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей. В Афганистане убит известный тележурналист, заместитель главы Национальной ассоциации журналистов Саед Хамид Нури. В Пакистане 17 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападения смертника на полицейский участок в городе Лаки-Марват. Президент Киргизии Роза Атунбаева освободила от уголовной ответственности обвиняемых в экономических и должностных преступлениях. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломона Волкова. Судьба носа Метрополитен. Венца в Америке. Шопиняна Гаврилова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История моста «Золотые ворота». Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем музыкальные новости, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодня день труда, которым по традиции кончается сезон отпусков. Мы обсудим итоги богатого музыкальными событиями американского лета. Соломон, Метрополитен объявил новый сезон. Как всегда, это повод для того, чтобы поговорить о новостях нашей главной оперы.
Ну, прежде всего, нужно подвести какие-то итоги прошлогоднему сезону. И я должен сказать, что он был очень-очень любопытным. И любопытным было то, что вершиной сезона объявили две чрезвычайно редко появляющиеся вообще в оперных театрах, и уж в частности Метрополитен, оперы. Первая из них – это «Записки из мертвого дома» Яначика по потрясающей книге Достоевского, которую, кстати, одинаково любили Лев Толстой и Владимир Ильич Ленин. Оба считали эту вещь Достоевского его самым сильным произведением. А другое произведение – это «Нос» Шостаковича. Я должен сказать, что в отношении этих обеих опер я очень люблю Яначка, и уж тем более Шостаковича. Но если бы я был на месте Питера Гелба, руководителя Метрополитен опера, то я бы сильно призадумался, прежде чем эти две оперы вообще принимать к постановке. И он очень рисковал.
Вообще, все это говорит о том, что он человек дерзкий, мужественный и готов принимать непопулярные решения.
Он авантюрист, он самый настоящий авантюрист.
Но в такой должности это довольно редкое качество, да?
Помните, как у Олейникова говорит, негодяй в смысле гений. Вот он авантюрист в смысле смелый человек.
И, конечно, «Нос» – это вещь, которая чрезвычайно сложна для восприятия, особенно если не знаешь русского языка. Но Нью-Йорк такой город, что здесь достаточно, во-первых, русских, во-вторых, людей, которые знают русский язык, от этих просто профессоров, которые понимают, как это важно.
В любом случае, очевидным образом реклама была поставлена так здорово, что все билеты были раскуплены. Гелб, кстати, вообще очень предприимчивый человек еще и в том смысле, что ведь это он первым выдумал то, что сейчас за ним повторяют директора оперных театров во всем мире, это съемки спектаклей и показ этих фильмов в специальных кинотеатрах.
Это совершенно потрясающее открытие. Рядом со мной огромный шикарный кинотеатр, и когда идут эти трансляции опер в кино, то билеты достать невозможно. Это совершенно дивное зрелище, потому что новое качество изображения, новое качество звука в этих кинотеатрах, изумительный звук, все это создает действительно возможность для трансляции оперы на совершенно других условиях. Это не то же самое, что по радио слушать, как мы всегда привыкли. Я считаю, что это революционный скачок популярности опер.
И Бланш это работает. По всему миру сотни тысяч людей смотрят вот эти кинофильмы в операх и приобщаются к миру оперы. И неважно уже даже, пойдут ли они в самом деле в оперный театр после этого. Важно, что они действительно узнают эту музыку, узнают сюжет, узнают, о чем это.
Знаете, всегда считалось, что есть только одна страна в мире, где опера – массовое искусство. Это Италия. И вот Америка пытается сделать это массовым искусством. У меня другой вопрос, Соломон. Вот «Нос» достиг такого успеха. И, в общем, это, конечно, замечательно. Но удерживается она в репертуаре, который всегда составляет 5-6 знаменитых классических опер, которые все любят. «Нос», конечно, на любителя. Это не для всех.
Вы знаете, ведь «Метрополитен» – это, в принципе, не то, что мы понимаем под словом «репертуарный оперный театр». То есть это не так, что опера какую-то ставят, и потом она идет на сцене столько, сколько она собирает публику. Нет. Оперу ставят, она идет сезон, потом по разным очень соображениям, потому что каждый спектакль в этом смысле – это особая статья, что называется. И это могут быть совместные постановки с другими театрами, это могут быть какие-то специфические проекты, обусловленные дарами каких-то спонсоров, это могут быть спектакли, рассчитанные на звезду, как, например, «Армида» Россини, прошедшем сезоне. сезоне, которая была рассчитана исключительно на Рене Флеминг, столь нами обожаемую, и в которой Флеминг получила возможность продемонстрировать, что у нее, которая не является колоратурным сопрано, есть музыкальность, есть умение, есть мастерство как бы просимулировать наличие этого колоратурного сопрано таким образом, что это незаметно, и это блестящая получилась роль. Но уже в следующем сезоне она, естественно, этого петь не будет. У нее другие планы, она занята в других театрах. А в этом театре, если будет петь, то что-то уже другое. Поэтому у каждого спектакля уникальная судьба, и очень редко спектакль переходит из одного сезона в другой, а в случае с Носом, то точно, как говорится, его сложили в кладовую, и он появится, может быть, через несколько лет.
Но все-таки, Соломон, были оперы, которые появлялись на один раз. Я помню, например, оперу «Великий Гэтсби», которую открывали сезон 2001 года. Но после 2001 года уже 10 лет ее никогда не восстанавливали. «Нос», как мне кажется, не такого калибра опера. Она обязательно вернется в репертуар, не так ли?
Она, конечно, вернется, но и те зрители и слушатели, которые посмотрели этот спектакль в ушедшем сезоне, они, конечно же, его навсегда запомнят. И навсегда запомнят потрясающую музыку Шостаковича, которая сейчас прозвучит под управлением Валерия Гергиева, того самого дирижера, который проводил этот спектакль и в Метрополитен-опере.
Соломон, закончилось в том числе и музыкальное лето, и это повод для того, чтобы подвести итог музыкальным фестивалям.
Один из самых интересных музыкальных фестивалей, которые ежегодно проходят в окрестностях Нью-Йорка, это фестиваль Барт Колледжа.
Надо тут добавить, что Барт Колледж знаменит еще как архитектурная жемчужина. Это постройка знаменитого архитектора Гери, это одно из самых красивых современных зданий, которое я когда-либо в жизни видел.
И кроме того, Барт Колледж знаменит своим президентом. Действительно, фигурой, если можно так выразиться, из Возрождения. Это Леон Ботстин, человек, который, видимо, может все, потому что он очень способный администратор, он человек, который занимается вопросами теоретическими коренной реформы образования в Соединенных Штатах, у него на этот счет разные революционные проекты имеются, и, кроме того, он дирижер и музыковед, любитель, но поставивший это дело так серьезно, что он вот за прошедшие годы стал постоянной фигурой в нью-йоркской музыкальной жизни. Он возглавляет два оркестра. Один оркестр в Нью-Йорке, а другой оркестр в Иерусалиме. И вот он организует эти ежегодные летние фестивали, каждый из которых посвящен какой-то конкретной фигуре. Это может быть Аарон Копленд, это может быть Дмитрий Шостакович, это может быть, скажем, Брамс. Причем Ботстин организует эти фестивали следующим образом. Проходят концерты, проходят серия таких мини-конференций, обсуждений той музыки, которая звучит. Причем каждый концерт, я должен заметить, как бы организуется вокруг специальной темы, связанной с данным композитором. И, наконец, издается специальный сборник, который освещает вот эту избранную фигуру композиторскую с разных, всегда неожиданных, новаторских каких-то революционных аспектов. Так вот, в этом году таким героем стал Альбан Берг, одна из виднейших центральных фигур в развитии музыки 20 века, ученик Арнольда Шенберга и вот один из так называемых «святой троицы» нововенской школы Шенберг, Берг, Веберн. Как известно, и Берг, и Веберн были учениками Шенберга, который является отцом 12-тоновой системы, авангардной системы, которая, по мнению многих, сейчас принесла столько же вреда, сколько и пользы. Но в свое время это была революция, и она царила несколько десятилетий в музыкальном мире, сильно изменив русло течения вообще современной музыки.
И отпугнув многих и многих, прогнав их из концертных залов.
И вот с этим как раз связана была идея презентации Альбана Берга на этом фестивале. Ботсин, выступая на открытии этого фестиваля, сказал, что ему бы хотелось развеять все оставшиеся сомнения, какие у публики есть в отношении Берга. Сомнения следующего рода, что раз он ученик Шенберга и один из авангардистов, то музыку эту слушать трудно, противно, неприятно и так далее. Вы знаете, я к модернизму отношусь сдержанно. Как профессионал, я признаю право всякого авангардного течения на существование. Если это хорошо сделанная музыка, то она мне нравится. Другое дело, что под знаменем я в сражение за такого рода музыку не пойду. Но...
Хотя как раз Берг, его скрипичный концерт, это, по-моему, замечательный.
Вы знаете, музыка. Не только скрипичный концерт. Берг вообще в данном случае исключение. В Берга я влюбился, когда мне было, наверное, лет 15. Я играл его скрипичный концерт даже. Но все произведения Берга входят в число моей любимой музыки вообще, может быть, а не только 20 века. Это из его знаменитого опера «Воцак», менее известного тоже потрясающего опера «Лулу», всякого рода симфонические опусы и вокальные. Это всегда эмоциональная музыка. Она невероятно замысловатая. У нее всегда очень много какой-то технической выдумки и всяких таких математических чудес. Но вот в этом гений Альбана Берга, что он всегда умудряется эту музыку все равно сделать эмоциональной и задевающей тебя. Ты погружаешься в очень специфическую атмосферу, такую оранжерейную атмосферу Вены его периода. Но эта атмосфера нас трогает до сих пор.
Ну, это как бы такой музель от музыки.
Да, и задача Ботсина как раз на данном фестивале входила создать Бергу другую родословную, связать его совершенно другими именами, в первую очередь с Густавом Малером и с такими гораздо менее уже известными...
То есть с поздним романтизмом,
да? Да-да-да. Но очень значительными фигурами австрийской вот такой поздней романтической музыки, как Цимлинский, Шрекер и особенно Франц Шмидт. И должен я сказать, что Франц Шмидт вот из всей этой группы наименее известный. Он родился в 1874 году и умер в 1939, прямо накануне всех роковых событий. И поэтому отношение к творчеству Шмидта тоже было таким сдержанным. Вот именно из-за того, что он попал как-то между вот этим ранним модернизмом и между послевоенным авангардизмом. Но я недавно услышал впервые диск музыки Франца Шмидта, на котором Василий Синайский, российский дирижер, который руководит симфоническим оркестром шведского города Мальме, записал с этим оркестром несколько дисков Шмидта, и на одном из них записана его симфония номер 2 и фуга солемнис, сочинение 1137 года для органа 16 духовых и ударных. И вот я хотел показать фрагмент из музыки Шмидта, чтобы подчеркнуть и прочертить ту новую родословную, ради которой Леон Ботсин и затеял свой фестиваль Альбана Берга. И действительно, в этой музыке очень сильной можно найти черты, которые связывают Франца Шмидта с Альбаном Бергом.
Шопеняна.
Сегодня я хочу представить в качестве выдающегося исполнителя Шопена отечественного нашего пианиста Андрея Гаврилова, которому 21 сентября исполняется 55 лет.
Гаврилов – человек с легендой. Я знаю о том, что прежде чем играть важные для себя опусы, он подвергает себя определенным испытаниям, например, голодает, да? То есть человек аскезы.
Ну, он голодает, по-моему, таким образом, что питается в это время одним шоколадом, но то, что это в высшей степени эксцентричный человек, этого я отрицать не буду, но он также выдающийся индивидуальный пианист. В наше время это выделяет очень Гаврилова. Вы знаете, было принято делить исполнителей нового времени на классический пианизм и романтический пианизм. Так вот, я к этим двум определениям теперь добавил третье – цинический пианизм. Потому что расплодилось огромное количество отлично выученных людей, которые имитируют свою музыкальность. Они имитируют взволнованность с одной стороны или классицизм с другой стороны. Им абсолютно все равно. Это тотальные циники, которые просто перелетают из одного концертного зала в другой, не вкладывая в свое исполнение абсолютно ничего и не тратя вот этой самой знаменитой капельки свежей крови, которая считается нужна для того, чтобы исполнение приобрело какие-то подлинные черты. Так вот, Гаврилов к этим пианистам отнюдь не относится. То есть каждый раз, когда ты его слышишь, ты понимаешь, что он вложил в это не просто капельку своей свежей крови, а он вложил, может быть, литр. Он отдается весь, и всякое его прочтение глубоко индивидуально. И этим, конечно же, Гаврилов похож на Шопена, и этим его исполнение Шопена, а в данном случае он играет балладу номер 3 шопеновскую, этим его исполнение и интересно, и привлекает нас.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» мы начали разговором о биографическом жанре. Биография, однако, бывает и у неодушевленных предметов, если только к таким можно отнести самый, наверное, знаменитый мост в мире. Тот, что встречает корабли в Сан-Франциско. Книгу, посвященную его истории, слушателям «Американского часа» представляет Марина Ефимова.
Мост «Золотые ворота» Golden Gate Bridge перекинут через пролив шириной в 1.5 километра. Пролив этот соединяет Тихий океан с заливом, на берегах которого раскинулся, словно позируя для открыток, город Сан-Франциско. Golden Gate Bridge оранжево-красного цвета висит в 70 метрах над водой. Длина его среднего висячего пролета равна 2 километрам. Его держат две красные башни, издали похожие на ажурные лесенки. Мост «Золотые ворота» – одна из главных туристских достопримечательностей Америки. Излюбленное место новобрачных, фотографов и самоубийц. В этом смысле мост – чемпион. За 73 года его существования с него бросилось 1200 человек. Тем не менее, один философ писал, что после Парфенона мост «Золотые ворота» – самое удачное совпадение человеческого замысла с Божьим. Понятно, что биография такого моста не исчерпывается строительными чертежами.
Идея построить мост через пролив Золотые ворота появилась в 1921 году, и у нее сразу нашлись противники. Компании, владеющие паромами, отцы города, предвидевшие колоссальные траты, а также защитники природы из клуба «Сьерра Клаб», которые боялись, что мост изуродует редкостную красоту места встречи залива с океаном.
Так бы и случилось, будь принят первый проект моста чикагского антрепренера Джозефа Штрауса. Это был стандартный дизайн, который кто-то из оппонентов назвал перевернутой мышеловкой. Обиженный Штраус пригласил для доработки профессора Иллинойского университета Чарльза Элтона Эллиса, конструктора с прекрасной и редкой для тогдашнего инженера математической подготовкой. Эллис завлек в свою команду другого известного специалиста, одного из авторов Нью-Йоркского моста Манхэттен-Бридж, Леона Моисеева. Да-да, родом из Риги.
Два этих талантливых инженера поддались пугающему, но непреодолимому соблазну создать подвесной мост, который должен быть не только супердлинным, но еще и выстоять в тяжелейших природных условиях. Под действием океанских приливов внизу, штормовых ветров наверху, неправдоподобно густых прибрежных туманов и возможных землетрясений.
Соблазн был не только конструкторский, но и финансовый. Подвесной мост дешевле опорного, особенно такой узкий и легкий, какой задумали Эллис и Моисеев. На него уходит меньше стали, и его строительство занимает меньше времени. Золотые ворота строили 4 года, с 1933 по 1937. Массу компонентов сборки подсказал Амар Герман Амман, главный конструктор Нью-Йоркского моста имени Джорджа Вашингтона. А ведущий архитектор кинотеатров Джон Эберсон создал дизайн башен моста в стиле арт-деко. Отдельная история – выбор цвета. Аман настаивал на светло-сером цвет моста Джорджа Вашингтона. Остальные конструкторы хотели сделать мост черным. Командование Тихоокеанского флота предпочитало, чтобы мост был покрашен черно-желтыми полосами для лучшей видимости в тумане. Летчики тоже хотели полосы, но бело-красные.
Наконец, так ничего и не решив, готовый мост покрыли грунтовкой, предохранившей сталь от ржавчины. И вдруг оказалось, что красно-оранжевый, праздничный, немыслимый для моста цвет грунтовки – идеальный выбор. Он устроил всех. От капитанов кораблей, идущих по проливу в густом тумане, до эстетов из клуба «Сьерра Клаб». Мост стал буквально золотыми воротами Америки. Конструкторам удалось, соединив много умов и талантов, создать шедевр – арфу, висящую в западном небе, как сказал поэт. Если бы были живы американские философы-мистики Эдвардс и Эмерсон, они бесспорно увидели бы в этом сооружении то, что всегда искали – изящное равновесие материи и духа.
Сооружение золотых ворот было невероятно тяжелым для монтажников, которые работали на смертельной высоте и всегда под сильным ветром. А волны густого тумана даже летом приносили холод и ухудшали видимость до слепоты.
Опасность туманов трудно преувеличить, поскольку строительство моста – это постоянное движение крупных и мелких объектов. Но на мосту Золотые ворота самыми опасными были операции с заклепками, которых поставлено по 600 тысяч на каждой башне. Заклепки готовили на наковальнях, установленных на самых высоких перекладинах башен, и потом их раскаленными просто бросали клепальщику, который ловил их большой воронкой.
По опыту предыдущих строительств, например, Бруклинского моста, тоже подвесного, предполагалось, что при строительстве Золотых ворот погибнет от 30 до 40 рабочих и прорабов. Но погибло 11 человек. Помогла сетка, впервые в истории мостостроительства, подвешенная под участками работ. Она спасла 19 человек. Их группу стали называть «Halfway to Hell Club» – «Клуб на полпути в ад». Правда, была еще одна смерть, косвенно связанная с золотыми воротами.
Новатор Леон Моисеев, вдохновленный триумфом этого моста, зашел слишком далеко в своем новаторстве. И его последний подвесной мост – Tacoma Narrows Bridge в штате Вашингтон под напором штормового ветра начал ходить ходуном, скручиваться и вскоре рухнул. Для Моисеева это было концом карьеры и жизни. Через 2 года он умер от инфаркта.
Я очень люблю Сан-Франциско. Была там трижды, но ни разу не видела моста Золотые ворота. В первый раз мы с мужем ехали на машине по шоссе, откуда должен был открыться вид на легендарный мост. Было очень раннее утро, и с просони мне показалось, что слева от нас заснеженные горы. Муж терпеливо напомнил мне, что слева море. Тогда это, наверное, облака, кучевые. И вдруг над кучевыми облаками появились 4 красных столбика. Это были вершины башен моста. Совершенно как в сказке барона Мюнхгаузена, который принял за столбик на снегу шпиль церкви и привязал к нему коня. Словом, это был не снег и не кучевые облака, а неправдоподобный сан-франциский туман. Оба моих следующих визита прибрежные туманы скрывали от меня не только мост, но и весь океан. Так что следуйте советам сетевого путеводителя, который гласит:
лучшие месяцы для посещения моста Золотые ворота – май, июнь и сентябрь-октябрь. Лучшее время суток – середина дня. К этому времени утренний туман, скорее всего, уйдет, а вечерний, скорее всего, еще не придет. When you're down and out.
you're on the street. When evening falls so hard, I will comfort you.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Соломон Волков и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».